Я выхожу на дежурство по Америке очередной раз сегодня, потому что сегодня 16 октября, а 17-го, завтра в четверг, наступает как бы такой пороговый момент, когда если не увеличат режимы заимствования казначейства нашего, то, соответственно, они не смогут платить, ну, может быть, они не сразу не смогут, но, во всяком случае, по долгам платить. Там история такая, если они не могут заимствовать, то тогда они должны оперировать на уровне той налички, которая приходит с налогов, поступает. То есть, на самом деле, с налогов идут деньги, просто их немножко не хватает, поэтому они каждый месяц там продают облигации государственных, вот эти treasury bills, так называемые. И тонкость состоит вот в чем. Значит, в этом мире, вообще в мире денег, очень многое держится на доверии. И если доверия нет, то транзакции финансовые происходят на основе налички. Понимаете, вот когда-то было время, когда, например, доллар был золотом обеспечен, да, и было очень безопасно. Потом оторвались от золота. Ну, вот так ситуация изменилась. Когда закончилась Вторая мировая война, 90% всего золота мира находилось в США. Вот так пишут, я не знаю, где-то я читал. Поэтому доллар и золото, это было, в общем-то, одно и то же. Потом ситуация менялась, там Европа богатела, другие страны развивались. И уже это перестало, мы как страна уже не были в состоянии это поддерживать. И вот, значит, что теперь получается? Вот есть доллар. Ну, хорошо, есть доллар. На доллар можно купить вот эти treasury bills. Вы не можете купить американские treasury bills на рубли или на евро, или на иены. Нужны доллары. Соответственно, treasury bills чем хороши? Они фактически как эквивалент налички. То есть ими можно рассчитываться, вот как долговыми обязательствами рассчитываются. Да, вот взяли долговую расписку и ее отдали, передали. Теперь ты должен Васе, а не мне. Там. В мире ежеминутно происходят множественные транзакции финансовые в treasury bills. Поэтому получается такая история. Если как бы к ним доверия нет, да, а это произойдет, если, например, будет дефолт, если они не будут платить своевременно, то это уже перестает быть, ну, как бы, эквивалентом налички. Уже непонятно тогда, что это. Поэтому, соответственно, значит, встанет вообще вся мировая экономика в том смысле, в каком транзакции должны теперь происходить за наличку. Если это произойдет, не дай бог, конечно, но если это произойдет, очень интересный момент наступит с точки зрения стоимости доллара, потому что сегодня, чтобы купить treasury bills, надо иметь доллары. Соответственно, надо купить доллары. Если treasury bills не нужны, значит, доллары не нужны. Если доллары не нужны, соответственно, какая цена доллара, если спрос падает? Значит, да, спрос, предложение. То есть, вообще, потенциально, если такие вещи происходят, черт его знает, что там произойдет. Это трудно сказать. Может быть, и ничего страшного не произойдет, потому что альтернативы все равно нет. И как бы скажут, ну, хрен с ним, это не совсем кеш, а почти кеш там или что-то. Мы не знаем. Это лучше бы, конечно, не исследовать это в практической плоскости. Но представить себе такое, что это может случиться, было довольно сложно. Но в конце концов, слишком многое на кону. И понятно, что есть политические партии, понятно, что есть политики, понятно, да, не политики, политиков уже нет давно, есть политиканы. Вот политиканам нужно поторговаться. Меня вот все время спрашивают на канале, говорят, ну вы, наверное, республиканец, все время говорят, ну вы там, а вы за кого? Я надеюсь, что вы читали Шекспира «Ромео и Джульетту». И вот там эти два дома враждующих, Монтекки и Капулетти, понимаете? Так вот, я хочу, как в Шекспире, как Шекспир сказал, вот я за ним повторю, чума на оба дома. Понимаете? Если вы видите человека, который начинает говорить, что республиканцы хорошие, или там демократы хорошие, или там чего-то начинают обсуждать, на оба дома чума, ребят. Там нет хороших и нет плохих. Они абсолютно все, как бы, сама идея того, что вы будете рассматривать, что они там говорят, это уже проблема. Ни одна из этих партий, вот сегодня республиканцы, они типа там вот за то, чтобы расходы не превышали доходы, чтобы сбалансировать бюджет. Минуточку, а кто начал это все? Это же Рейган, до Рейгана же был сбалансированный бюджет, он же первым начал это делать. и дальше больше. И ни одна из этих двух партий, находясь у власти, не сказала себе, вот мы у власти, ну-ка мы сейчас сбалансируем бюджет. Нет, они этим занимаются тогда, когда они в оппозиции. Чтобы отнять возможность у правящей партии что-то делать, ну как-то, чтобы страна функционировала. То есть их задача состоит в том, чтобы вот этими методами лишить возможность правящую партию править, чтобы создался кризис в стране, и дальше объявить правящую партию виновной в кризисе, и дальше вот прийти, значит, там на белом коне и снова заимствовать. Потому что все они заимствовали безумно. Вот, допустим, представьте себе администрация Буша, которая тут, да, два срока был, товарищ, последний, я имею в виду, значит, и младшего. Это же насколько бюджет вырос? Это ж тебе и Department of Homeland Security, это тебе и Афганистан, и Ирак, и все на свете. Это что вообще? Поэтому верить тому, что они там говорят, мы там за это, или мы за то, Обамакер хорошо, или Обамакер плохо. Чума на оба дома. Вот, собственно, и все. Но, как бы, я думаю, что назрело какое-то время для реформы политической системы. То есть, может быть, партии больше нужно. Каких? Есть партии другие, но они как бы не популярны. Вот, может быть, нужно время, чтобы какая-то другая партия сформировалась. Когда-то ведь была одна партия, демократическая, да, когда США стали независимым государством, от Англии отделились, была одна партия. И дальше, уже спустя там хороших там 70 лет, уже возникла партия республиканская. И вот стало две партии. Ну, никто не говорит, что не может возникнуть третья или четвертая или пятая, и что это может перейти в такой парламентаризм, который мы видим в Европе, когда много партий. Нет такой, знаете, в СССР была конституция, и там было написано, что коммунистическая партия – это, значит, основная движущая сила общества. Здесь такого нет. Пришла партия, ушла партия. И вот я думаю, что назрела реформа, когда были две политические системы, враждующие в мире, да, вот была социалистическая, была капиталистическая, и не было беспредела такого, как сейчас, потому что все время внешняя угроза, она их сдерживала и заставляла держаться в каких-то рамках. Не было такого, чтобы потрошить там президента Соединенных Штатов, как вот они, Клинтона с этой Моникой. У них у всех там были какие-то свои пассии, вот, но чтобы вот так вот перед всем миром, такого не было. Просто ощущение беспредела у них возникло, что можно все теперь, да, не нужно ни с кем считаться, не нужно никого бояться, можно все. Поэтому вот эта блокировка принятия решений в Конгрессе, значит, получается такая история, что нет в Конституции такого, что вот там партия имеет какие-то права. Вот есть люди, каждого из них индивидуально избирали, там, например, в палату представителей. У каждого есть свой округ, и его избрали от этого округа. Дальше получается, что есть, ну, скажем, бюджет или какой-то законопроект. И этот законопроект имеет большинство среди голосов представителей народа. Эти представители в основном из разных партий. Может быть, есть там несколько независимых, но в основном они из двух партий. И получается такая история, что, казалось бы, на уровне представления народа, значит, есть законопроект, который осталось только принять. Вдруг выясняется, что там есть большинство, некоторое, партийное большинство. Вот некая партия имеет большинство. И эта партия, соответственно, она назначает спикера палат. И спикер говорит, мы не будем, у него есть право такое, он говорит, я не буду ставить на голосование ничего, чего не имеет поддержки большинства. То есть в партии, большинства партии. То есть получается абсолютно внеконституционная такая фигура из трех пальцев. Вообще партия как единица в Конституции не прописана, понимаете? И получается блокировка решений на уровне партийности, которой вообще нет, ну я не знаю, откуда она взялась, эта партийность. И вот, наверное, конечно, нужно какие-то поправки принимать или какие-то законы, которые запрещают это делать. Наверное, нужно что-то делать, потому что нынешняя система, точнее, система очень старая, на самом деле. Вот старая система в нынешних условиях, которые меняются динамично, ее нужно как-то модифицировать. как-то модифицировать. Вот Конституция США работает уже свыше 200 лет. Там есть очень важные фундаментальные принципы, которые до сих пор актуальны. Но были же поправки к Конституции, правильно? Вот били права, там 10 поправок. Там еще были, было много поправок. Надо приводить как бы в соответствие с современным миром. Вот реалии такие, что сейчас какие-то люди, политиканствующие, могут вот таким методом джихада блокировать работу страны. И они говорят... Вот как республиканцы сейчас там в палате представителей, они говорят, или вы все, что мы вам раньше проиграли по-честному, значит, сдаете, и мы теперь победители, или тогда вообще ничего не будет. Вот, вот правьте, как хотите, а мы вам не, а мы бюджет не утвердим. Это настоящий такой джихад, террор. И что-то должно произойти. Самое страшное в этом деле не то, что там... мы кого-то напугали или там дали повод каким-то там отмороженным, которые всю свою жизнь только и делают, что гадят там на Америку и чужие мозги загаживают. Возможность дали лишний раз поговорить, они бы и так поговорили, даже если бы у них не было никакого повода. Им и повод не нужен, они его сами сочиняют. Но дело в том, что доверие подрывается. Понимаете, если страна, если ее политическая система, если ее Конгресс не в состоянии эффективно решать задачи, которые возникают, если возникают блокировки, то насколько можно доверять, вот, понимаете, а когда в следующий раз это будет, а что будет в следующий раз, а в следующий раз они договорятся в последнюю секунду, или они не договорятся в последнюю секунду, что будет в следующий раз? И вот этот ущерб, который они наносят репутации страны, ее доброму имени и так далее, вот этот ущерб, он абсолютно, как бы сказать, невосполнимый, понимаете? Это вот, знаете, как, значит, ложку нашли, а, значит, осадок неприятный остался. Вот, вот это то, что сейчас происходит. С утречка вроде они там в Сенате договорились, остается палата представителей, но там сейчас у них сложное положение, вот у спикера, да, у него сложное положение, он может опять начать что-то мудрить, а может попытаться провести, но тогда, чтобы провести, он должен провести голосами как бы больше демократов, чем республиканцев и так далее. Но у него есть опыт такой. В январе, когда ураган Сэнди был и принимали пакет мер, та же самая история была. Они большинство республиканцев было против, ну сколько это было, там 50 было за, и все демократы были за, и мера эта прошла. При том, что как бы в целом республиканцы не поддержали, но поскольку часть поддержала, то пакет этот приняли. Вот, вот скорее всего сейчас вот это произойдет, и у нас еще целый день впереди сегодня. Вот, посмотрим. Но я не думаю, что уже прям так вот дойдет до дефолта. Но общая вот ситуация, это мое как бы видение, я не политолог, и не знаю, там, я просто такой человек, живу себе и живу, вот там, смотрю по сторонам. Вот, вот я это так вижу и с вами поделился. Дежурство сдал. Отправляюсь на работу.